Добрый вечер. У Минску 22 годины. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. 1 студеня 2010 года для Беларуси, Казахстану и России почне дейничать одинный мытный тариф, а 1 липеня набуде моц мытный кодекс трех краинов. Отповедные документы подписали сегодня у Минску президенты Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев. Пытание об мытах на автомобили у межах мытного союза Беларуси, Казахстану и России на сегодняшнем поседжении у Минску не обмерковывалось. Основная задача у 2010 году – обеспечить среднемесячную зарплату у Беларуси на узровне не нижейшем за 500 доляров. Про это заявил сегодня первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Накольки реальны эти намеры белорусского ураду? Про это размова у сегодняшнем блиц-анализе с экономистом Александром Ковалевым. Гостем «Ночной свободы выников дня» будет громадский редактор «Тыдня» на «Радио Свобода», выдавец и публицист Анатоль Тарас. Так само у нас доследование, подрихтованное на просьбу громадского редактора «Тыдня». Чему белорусы делят достигнения мэтов у разных сферах життя, замест простого шляху, частей отдают перевагу кружному и обходному. Так само, серед іншого, у «Ночной свободе» в выниках дня репортаж с открытия у Минску фотовыставы, присвеченной голоду в Украине у 1932-33 годах. Прогучать, як звичайно, форум свободы и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик завершить оповед про творчесть Сергея Патаранского. Усе названые и іншие после огляду подеев дня. Сперша международные новины, за ими сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Президенты Беларуси, России и Казахстану подписали сегодня пакет документов об створении мытного союза. Международное агентство по атомной энергетике на своей сессии в Вене упершиню за опошние 4 года ухвалило резолюцию с осуждением Ирану за секретное узбогачение урану и потребованием терминово заморозить проект. Министерство замежных справ Ирану отрынуло критику сбоку Норвегии в связку с конфискацией Нобелевской премии миру правооборонцы Ширин Эбади. Улады потребуют от Эбади, каб она заплатила податки из 1 300 000 долларов ее Нобелевской премии. Норвегия назвала конфискацию золотого медаля шокующим фактом, який отбылся упершиню за все 108 годов, якія існуе Нобелевская премия. Керовник Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу назвал имена кандидатов на посады европейских комиссаров на наступные 5 лет. Панику на Нью-Йоркской бирже выкликало поведомление о просьбе дубайской державной корпорации Dubai World оттерминовать выплату ее позыков. Инвесторы застерегаются дефолту. Былый министр обороны Немеччины Франц Йозеф Юнг подал у отставку с посады министра працы у новом ураде Ангелы Меркель. Это отбылось после скандала у немецким парламенте в четверг. Высветлилось, что ахвярами бомбования авиации НАТО в Афганистане, скраденных талибами бензовозов, стали цивильные жихары, однако министерство обороны, яким тогда керовал Юнг, долгий час хавало гэтую информацию.
Стась Ивашкевич с заглядом международных подеев. Ночная свобода в выники дня. Первый, как перейти до огляду основных белорусских подей у пятницы, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет воблачно с прояснениями. У ночи и раницею на большей части территории, а у день на паўднёвым усходе краины короткочасовые дожди. Ветер паўднёво-заходний 5-10 метров за секунду, у ночи местами порыва до 14 метров. Температура у ночи плюс 1-7, а у день у Витебску, Могилёве, Гомеле, Городни и Менску 5-7, а у Берасти 6-8 градусов тепла. У Минску 22 годины 4 хвилины, и зараз Сергей Навумчик с заглядом белорусских подеев.
Сегодня отзначается День Героев. Годовина початку повстання узброенных отрядов на Случчине у листопаде и у снежне 1920 года, мета якого была оборона Белорусской Народной Республики. Завтра у Слуцку на городском стадионе отбудется дозволенный уладами митинг. Яго заявник сябра партии БНФ Віталь Амілякович поведомил Свободе, что Слуцкий райвыканкам загадзя спагнал гроши за милицианцев и дворников. От завтра ж почнется отлік подрыхтовки до 90-х юбилейных угодков Слуцкого збройного чину. Як заявил старшиня руху солидарности разом Вячеслав Сівчук, обов'язково будет повеличена колькость мемориальных знаков, связанных со Слуцким збройным чином.
Треба дякувати и Анатолию Петровичу Гаскевичу, и Нину Ивановну Стежинскую. Зараз белорусы мають можливість прочитать книги, где есть достаточно шмат информации. Мы проведем круглый стол и конференцию, как появилась новая информация о том подвиге, який здійснили белорусские селяне в 20-м году.
Президенты Беларуси, Казахстану и России сегодня подписали пакет документов об створении мытного союза. Про это по выниках Минского саммита поведомил Александр Лукашенко. По воде ягоных слов, с 1 липня почне функционовать одиная мытная территория у межах Беларуси, России и Казахстану. Сярод іншага, Менск, Астана и Москва домовились увесці адзіны мытный тариф с 1 студзеня 2010 года, а с 1 липня мае ўвайсці ў силу мытный кодекс трех краінаў. Формовать мытный тариф доручено комиссии мытного союза. Комментует экономист Леонид Злотников.
Как там поделиться между собой, это другая справа. Але вот, если взять разлики российских ученых, то мы ведаем, что они обещают, что закон створения мытного союза в этих трех краинах повеличится в упрых. 10% на 16% к 2015 году. Ну, коли на самой справе отбудется такие нормальные мытный союз, по-перше, а по-другое, коли так здарится, что будут низкие импортные пошлины. Это значит, что будет такие легкий доступ импортных товаров у Беларуси в этом лику, то тогда можно различивать, что какая-то корысть будет. А коли нет, то и корысти не будет. Потому что, коли возьмем вот этот мытный союз, то Беларусь наибольшая стала краина в развитии рынковых отношений, в развитии конкуренции. И конкурентоздольность белорусских предприятий будет ниже, чем российских або казахских предприятий. И это будет проигрыш для Беларуси.
26 листопада в Минске объединенная коллегия Министерства юстиции Беларуси и России рекомендовала российским средствам массовой информации, министерствам и ведомствам использовать официальную назву «Республика Беларусь» и «Беларусь», а не «Белоруссия». Решение юридичных ведомств России и Беларуси про официальную назву «Беларусь» слушное и своечасовое, заявил керовник объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Особисто я вітаю. Все ж таки в нашем законодавстве замацевана назва Беларусь альбо Республіка Беларусь. Это важно для нашей некой самоидентификации и для корректного використання назвы. Конечно, коли мы говорим про країни больш далекие, там потрібний буде, конечно, час, тому что коли там годами назва замацовувалася одна, а зараз уживається новая назва, то это потребує певного часу, каб все ж таки було ясно. Ідентифікація, про що іде розмова. Але коли нічого не робити на сьогоднішньому етапі, то тоді от ці старі назви не відповідають новим політичним і історичним реаліям.
Агляд підрихтував Сергій Навумчик. Президенты Беларуси, Казахстану и России сегодня подписали пакет документов об створении мытного союза. Поводле Александра Лукашенко, с 1 липня наступного года почне функционовать одиная мытная территория в рамках Беларуси, России и Казахстану. Далее Валер Калиновский.
У Менску сегодня собрались керовники Беларуси, Казахстану, России, Кыргызстану, Таджикистану и Армении. Россия пропоновала, как перед саммитом Евразес, у які уваходят все эти краины за выключением Армении, якая является назиральницей, у вузким коле сустрелись лидеры трех держав, якія вырешили створить мытный союз – Беларуси, России и Казахстану. Александр Лукашенко ранее заявлял, что мытный союз недостатково увеличивает интересы Беларуси. И сегодня он повторил этот тезис.
Ряд из принимаемых сегодня решений являются весьма чувствительными для белорусской стороны и не только для нас. И не во всем они несут позитивный эффект. Однако мы сознательно идем на них в расчете, что в конечном итоге сбалансированный учет взаимных интересов приведет к общему положительному результату как для каждой страны, так и для сообщества в целом.
Это Александр Лукашенко заявил на початку встречи. Перемовы были непростыми, заявил он после ее. При этом Лукашенко додал, мы домовились, что в первой половине будущего года мы вырешим питание и выйдем на одиную мытную простору. А прача того, Александр Лукашенко акцентовал увагу уже на іншому узровні интеграции, одиной экономической просторы. Вырашено, что с этой метой президенты Беларуси, России и Казахстану еще раз берутся разом 18 снежня у Алма-Ате. Як выглядає Александру Лукашенку, при підтримці керівника Казахстана удалося оттягнути увагу від митного союзу у бок проєкту, який давно лобірує офіційний Мінськ – одиної економічної простори. Спадар Лукашенка навіть заявив про задачу створення такого формування до кінця 2011 року. Така простора, в приватності, продугліджує агульний енергетичний ринок, одиною транспортною простору, вольне переміщення товарів та інше. Александр Лукашенко заявив так само про імкнення до рівного доходу ходних цінів на енергоресурси у межах митного союзу. Усі ці пропонови не вельми добре сприймаються у Москві. На цей момент навіть невідомо, чи погодилася Росія увести в одиний митний тариф і енергоресурси. А це ці не найбільша товарна група у митному союзі. Подробязного спису підписаних сьогодні документів покуль нема. Але з заявав ясно, що реально про митний союз можна буде говорити не раніше за липень наступного року. Раніше виказувався сподів на старт митного союзу уже з початку 2010 году. У приватности про это сказал отказный секретар Мытной комиссии Мытного союза Сергей Глазьев.
Межгоссовет, это высший орган таможенного союза, примет решение о введении в действие единого таможенного тарифа, о принятии единого таможенного кодекса и о запуске основных механизмов функционирования таможенного союза, который заработает с 1 января будущего года.
Лідери Білорусі, Казахстану і Росії відклали вирішення питання, які викликають найвостріші сперечки поміж Мінськом і Москвою, об миті на нафту і на легкові автомобілі. Удзельнікі Союзу вирішили домовіцца па гэтых питаннях да середины наступнага году. Беларускі бок называў найбольш адчувальнымі для сябе два пытанні. Ён настойваў на адмене мыта на пастаўкі расійскай нафты і не пагаджаўся на павышэнне мыты на імпартныя аўтамабілі да ўзроўню расійскіх. Паводле расійскага віцэ-прэм'ера Ігара Шувалава, пытанне аб экспартным мыце на нафту даручана вырашыць на працягу першага паўгоддзя. Гэта не азначае, што мыта будзе адменена, але пытанне будзе вырашанае так, каб зняць гэтыя абмежаванні. Паводле Шувалава, мыта на аўтамабілі сёння не абмяркоўвалася. Усе абмежаванні ва ўзаемным гандлі бакі абяцаюць зняць да 1 ліпеня 2010 году.
Беларусь, Россия и Казахстан створили мытный союз. Чему удалось сформовать новое объединение в короткие термины? Кто выиграет, кто проиграет створение мытного союза? Что нам будет и что стратит Беларусь? Это и иншие пытания обмерковывали за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок и политичный оглядальник радио «Свобода» Виталь Портников.
Экспертиза свободы у нашем эфире на початку наступной годины.
Блиц-анализ свободы.
Основная задача у 2010 году обеспечить среднемесячную зарплату в Беларуси на узровне не нижейшим за 500 долларов США. Про это заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сегодня в Минске на поседжении Национальной рады по працовных и социальных питаниях. У студзені-кастрычніку сёлета сярэднемесячны заробак у Беларусі склаў 987 тысяч рублёў, або прыкладна 360 даляраў. Наколькі рэальныя гэтыя намеры беларускага ўраду, за кошт чаго можа дасягацца павелічэнне сярэдняга заробку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў.
На вашу думку, наколькі рэалістычнай з'яўляецца гэтая лічба, якую выказаў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка? Я нагадаю нашым слухачам, што зараз сярэдні заробак 360 даляраў. Ці ўвогуле магчыма за год павялічыць яго, ну, амаль на 40%?
Па-першае, мне такія ідэі віцэ-прэм'ера падаюцца не вельмі прапрацаванымі. тому, что навод экономичный рост отсотков 10 за год, что есть вельми добрым показчиком, не может быть забеспечены аніяк, окромя роста вытворчасти, роста продуктивности вытворчасти. И продуктивность вытворчасти, якая вырастет на 10%, а при этом заробок вырастет на 40%, это значит, что будет такой инфляционный тиск на экономику, что просто она не вытримает. Тому это подается мне просто, широ кажучи, безглуздицей.
Але, магчыма, урад мае на ўвазе нейкія, ну, нетрадыцыйныя эканамічныя захады. Можа, маецца на ўвазе, што знешнімі крэдытамі будзе трымацца альбо нават падаць курс даляру, і за кошт гэтага можа вырасці в даляравым вылічэнні заробак.
Ну, можа быць толькі адное, што там нехта спрагназаваў, што даляр адносна беларускага рубля патаннее адсоткаў на 40 ці на 30, астатнія 10 там дададзім эканамічным ростам. Можа быць, то есть, калі там американская валюта сапраўды пачне так падаць адносна беларускага рубля, але ж на самой справе думаецца мне, што гэта нельга назваць ростам рэальных даходаў у такім выпадку. Таму што рэальныя даходы гэта ўсё ж такі колькасць нейкіх тавараў, якія чалавек можа купіць на свой заробак. Па-другое, мне не падабаецца апошнімі гадамі вось такія вось захады ўрада, калі яны абвешчваюць нейкія планы, якія хочуць дасягнуць. Таму што пасля таго, як яны давядуць гэтыя планы да прэзідэнта і пасля таго, як ён агучыў нейкія лічбы, гэтыя лічбы становяцца, можна сказаць, такі ў двукосе абавязковымі да выканання. І тады ўжо ўрад робіць усе захады, каб дасягнуць гэтых мэтаў, не гледзячы на тое, што эканамічныя абставіны, прыклад, наступнага года, не дазволяць дасягнуць такіх рэчаў. І тады пачынаецца баязлівасць за сваю пасаду, і гэтая баязлівасць перабольшвае стымулы да нармальнай рэакцыі. Ось і атрымоўваецца, што мы ставім задачу 10% гадавога роста сукупнага прадукта, потым бачым, што не можам гэтага дасягнуць. Як дасягнуць? Ах, давайте даваць крэдыты і працаваць на склады.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Александрам Кавалёвым гутарыў Віталь Цыганкоў. Начная свабода, вынікі дня. У Менску, у будынку гістарычнай майстэрні на вуліцы Сухой, сёння адкрылася выстава, прысвечаная галадамору ва ўкраіне ў 1932-33 годах. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Амбасадар Украины у Беларуси Игорь Лиховый, открывающий выставу про Голодомор, зазначил интернациональный характер трагедии украинского народа.
Мы вспоминаем не только этнических украинцев, всех, кто проживал на территории Украинской Советской Социалистической Республики, прежде всего крестьян. В селах было, проживало много поляков. На юге Украины проживало много этнических немцев. На Подолье и на Волыни проживало много евреев в селах, которые тоже умерли или каким-то образом получили такой абсолютно несправедливый удар советской властью. Украинцы понимают, что трагедия была привнесена извне, но вместе с тем многие причастные к ней были из местного населения. Прежде всего, компартийное руководство. Это люди запуганные.
У початку 1930-х годов коллективизация, якая проходила на территории СССР на загад Сталина, в Украине столкнулась с наибольшими перешкодами. Селяне, якія могли и умели господарить на украинской уродливой земле, не хотели уступать у колгасы. У 1932 годе на загад Москвы улады ужили супротих адмысловые заходы, обклали господарки неподымным податком, забирали у всех харчи, запасы збожжа и живелу. Селяне, якія спробовали уразоваться от голоду, не пускали у городы специальные войсковые заслоны. На выставе экспонуется лист простых белорусских працовников, керовництву Компартии Украины. Авторы листа занепокоились о ситуации, убачивши, як белорусские местечки наполнились голодными украинцами, якія просили у белорусов ратунку от голоду. Амбассадор Игорь Лиховый поведомил, что праз некий час улады в Москве зробили высновы с таких листов и закрыли спецчастками НКВД администрацийную мяжу с Белоруссию, якая ранее николи не оховывалася. Год тому служба безпеки президента Украины распочала криминальную справу с факту Голодомору. Посол Игорь Лиховый нагадал, что на заклик Виктора Ющенки идет сбор вспоминов сведок. Уже собрано более за 1000 тому документов. Серед инших досылают свои вспомины и громадяне Беларуси. Татьяна Зялко из Менску зачитала один из таких вспоминов. Лист от жихарки Витебску Алены Залесской, якая посылается на вспомины своей мати.
Рассказала мне, что она сама видела, что ежедневно утром ездили подводы и подбирали на тротуарах трупы людей, умерших голодной смертью. Около железнодорожной станции было ссыпано отобранное у людей зерно, огорожено колючей проволокой. Стояла там и охрана с винтовками. Зерно стояло открытое, лил дождь, а потом светило солнце, и зерно начало преть. А вокруг стояли голодные люди, держась за колючую проволоку, падали и умирали. Вы меня простите, но трудно читать вот просто так.
Гісторик Ігор Кузнецов підкреслює, що білоруські влади дагетуль ховають правду про події у Білорусі під час Голодомору на Україні.
Комитет государственной безопасности Беларуси не рассекретил ни одного документа по Голодомору на Беларуси. То есть этот факт присутствует. Единственное, что особенность была, что наша территория – это все-таки не Украина, это леса. Возможность выживания, самовыживания было выше. Разнарядки по изъятию продуктов питания, все остальное Беларуси давалось меньше.
Фотовыстава «Усмерченные голодом. Невядомый геноцид украинцев 1932-33 годов», примеркованная до Дня памяти ахвяру Голодомору, началась сегодня у историчной майстерни у Менску. «29.20» вы слухаете «Ночную свободу». Выники дня, нагадаю, основные темы. 1 студзеня 2010 году для Беларуси, Казахстану и России почне дзейнічаць одинный мытный тариф, а 1 липеня набудзе моц мытный кодекс трех краинов. Отповедные документы подписали сегодня у Менску президенты Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев. Об своем жадании долучиться до мытного союза Беларуси, Казахстану и России заявили Киргизстан и Таджикистан. Пытание об мытах на автомобили у межах мытного союза Беларуси, Казахстану и России на сегодняшнем поседжении у Менску не обмерковывалось. Про это поведомил первый вице-премьер российского урада Игорь Шувалов. Процесс над волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком будет открытый. Про это заявил журналистам министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов. И он удокладнил, что справа уже находится у Верховном суде и процесс худко почнется. Алтуховича и Осипенку обвинователи у рыхтовании теракту. Вакцина от гриппу А H1N1 з'явится у Беларуси у другой полове снежня. Про это поведомил сегодня наместник министра охоты здоровья Роберт Часнойть. Сегодня отзначается День Героя, годовина повстания узброенных отделов на Случине у листопаде и снежне 1920 году, мэтою якого была оборона Белорусской Народной Республики. Громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода, выдавец, публицист, доследчик Анатоль Тарас. Значное место у написанных и выдаденных им книгах отдается доследованию белорусской ментальности. Тому не выпадково Анатоль Тарас попросил нас подрыхтовать доследование. Чему белорусы, деля досягнения мэтов у разных сферах життя, замест наупростого шляху, частей отдают перевагу кружному? Отказы шукал Александр Байчун.
Спадар Тарас лічыць прывязанасць беларусаў да так званых абходных варыянтаў дасягнення пастаўленай мэты вельмі адметнай рысай беларускай ментальнасці і псіхалогіі. А дзе? У чым яе карані? Размаўляем з філозафам Алесем Антіпінкам.
Это одна из тех рисов, которая сформировалась под час колониальной ситуации, в которой белорусы потратили после подела Речи Посполитой. После сдушения двух повстаний белорусы фактично отмовились от хоть какой конфронтации с колониальными уладами. И тому не наупростовым шляхом досягнуть мэты сталося одной из моделей у поводина. Тому я бы не сказал, что это хибах, это худший один со способов адаптации до той ситуации, коли открыто, наупрост, неможливо достигнуть некой мысли.
Удокладняю опошнюю тезу спадара Антипенки у автора идеи этой передачи, выдавца доследчика Анатоля Тараса. Прошу потлумачить на неким, хай себе и курьезным, але зрозумелым кожному прикладе, у чим выявляется ожидание сучасного белоруса Шараговца робить нечто не наупрост, а кружным шляхом. Як у народе кажуть, ісці не дорогой, а городами.
Наприклад, некий мужчина кохает женщину. У него есть возможность подойти до нее и сказать, я тебя кохаю. Это прямой шлях. А на вот что так сказать? У него такие поводки, как она сама догадалась, что подобается.
Да уже спадару Тарасу, что это кробят, да и робили не только белорусы. Повсюль такого набачася. И он, однако, стоит на своим. Наиболее, что и властиво тутейшим. Перевожу размову да и метрально супротлеглую, политичную сферу.
Давайте поглядим на нашу оппозицию политическую. Как отбивается вот это імкнення прийти до своей мети не на опростки, а покручистым, звилистыми некими такими кроками, некими такими стежками левыми, правыми. Вот у чем это выявляется?
Не могу сказать прямо народу, что вот мы хотим того, 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 потребуем этого, этого. Чи соромятся, чи боятся, чи еще что-нибудь. Это есть окольный шлях. Ну, например, скажу там, демократы, добрая демократия. А что такое демократия в моем районе, в моей вёске? Что такое демократия для каждого особенного человека? Я лучше буду жить материально, альбо горш. Науковцы верят, что коли будет меняться улада, люди будут жить горш. Они этого не кажут. А это так. Альбо злочинству будет больше, чи меньше? Больше, бо меньше будет контролю. Об этом молчать. А треба прямо казать. Отрымаем это, а потерпим тут. Нема этого, я такого не чую. Это так само адлюстровое імкнення до окольного шляху, на мой погляд.
Спадар Тарас лічаць, что обходные дороги выбирают и удельники вытворчого процессу. А як раз зараз у редакцію трапив ліст для преси колективу Талачинської текстильної фабрики, який обурається поводинами былого директора. Той вёў адмысловыя перамовы з нейкімі нібыта інвестарамі наконт часткі абсталявання і плошчаў за спінай калектыву уласнікаў. Людзі лічаць, хацеў стварыць прыватнае прадпрыемства, нажыцца за іхны кошт. Размаўляем з грамадскім актывістам Мікалаем Петрушэнкам, да якога рабочыя звярнуліся за юрыдычнай дапамогай.
Только уже, когда директор сошел, задним числом уже они узгадали ягоные грехи. Все в звычайном ожидании не имеет неприятностей от человека, который володает реальной уладой.
У студени, або в лютом 2008 году, эти люди, 51 человек, пришли в райвыконкам, и при живым директоре они сказали, ратуйте нас, мы не можем получать ни заработной платы, ни дитячей допомоги. Але ж улада не подтримала, тому в их руки опускаются.
Практично все наши суразмовцы звертали увагу как раз на гэты чинник. Шмат кого на кружные шляхи поштурховывая менавіта вертикаль. Гэтае кружение, обходные маневры потребуют шмат высілку. И в выніку большесть здаецца, особливо когда справа тычется неких громадских клопотов. Гутарым з вядомым у КПЛІ правдашукальником Виктором Дашкевичем.
Отправил фотоздымки. У нас была трасса, идет по земле. Экономия называется. Так она голая, никакого утепления на трубе. Тепло, по ветру иди. Вордался был в своей ЖКХ. Сидит заваха, наместница по идеологии этого директора. А вы, мовляв, за это не платите. У вас там лечильник на доме стоит, вот вы за то и платите. А кто за это тогда платит? Молчите, воду ротно, с бюджета. А бюджет-то откуда? Молчать, но настолько запуженные.
Тиёс, правда, это ожидание достигать меты не наупрост, а раз многоходовую комбинацию сенс, якой у тым, что так оно больше беспечно.
Я вот и хочу не просто нарисоваться, я не хочу обучить этих людей, когда они трохи как-нибудь да задумались, что они тоже люди.
Коли есть от проза життя, так у сегодняшних воронках шмат кому не до громадска, а ти громадянска, коли треба змагаться за ковала хлеба для сям'ї. Ну а як узять 250 тысяч белорусских предпринимальников, якія не на контракте? Мають уласную справу, всякую такую уласность. Гэтыя чаму обирают не самый бяспечны для себе кружный, обходный шлях? Разважае Виктор Горбачёв, лидер зарегистрированной в Украине организации «За свободное развитие предпринимательства».
Власть устанавливает такие жесткие рамки действия, что в результате предприниматели работают черным налом, в конвертах работают, начинают искать где-то какие-то обходные пути, потому что в случае, если они будут полностью исполнять законодательство, в целом предпринимательство не должно, по идее, уже было существовать.
А что будет, коли держава пропонует правила гульни, как у той самой Польши, в Литве, и навык российские правила? И они что, тогда автоматично откажутся от так званой своей химии?
Нет, этого не произойдет, потому что за 15 лет существования предпринимательства в Беларуси сложился кривобокий характер. У них уже заложено в крови, то надо обойти.
Однако час идея, все мусит меняться. Все бачные некие измены у белорусской кружной психологии принятия решений и деяний. Философ Олесь Антипенко.
Коли больше белорусских громадян отчует себе свободными и суверенными особами у незалежной краине Беларусь, тогда и возникнет хоть такая необходимость в выкористании подобных моделей. А любой подпорядкованный человек завсёды будет користаться вот этими ненаупростовыми шляхами и способами реализации своей мысли.
Чому білоруси для досягнення метою частіше дають перевагу кружному шляху? Тему підрихтував Олександр Байчун. У працях теми наше питання люди на мінських вулицях говорять про свої мети.
Цель у меня в Академию МВД поступить. Записываюсь на курсы, чтобы подготовиться к тестированию.
Я не знаю, что сказать. Ну, наверное, как получится. Наверное, каждый день новые какие-то цели.
Добиться чего-нибудь в жизни. Престижная работа. Стабильно стоять на ногах. Во-первых, нужно учиться. Во-вторых, нужно как-то думать вперед.
Вспомнила недавно, когда перед собой цель найти более высооплачиваемую. Растить детей. По поводу работы, допустим, помогла сестра, муж. Ну, семья поддерживает. Ну, здоровье главное ставлю. Цель поддерживать свое. Хожу по врачам, проверяюсь.
Учение и профессиональное развитие. Я просто беру быка за рога и добиваюсь. Или создаю условия для своего развития. То есть обращаюсь в нужные места и знакомлюсь с нужными людьми. Развиваюсь.
А питание на улицах Менску. Двадцять 2:30. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня. З вами Юрай Збушляков. Нашим гостем сьогодні буде громадський редактор тидня на Радіо Свобода, видавець і публіцист Анатоль Тарас. Так само на протягу найближчої паугодини у нас форум свободи з водгуками наведників сайту Свобода.орг і передача «Барди свободи». Дмитрий Бартусик завершить оповід про творчість Сергія Потаранського. Але спершу огляд подій у дня. На черзі міжнародні новини, за ними сочить Стасі Вашкевич.
І знову добрий вечір. Президенти Білорусі, Росії і Казахстану підписали сьогодні пакет документів об створенні митного союзу. З нового року набуде силу один митний тариф, а з липня 2010-го чекається початок діяння одної економічної простори. Об своїм жаданні долучитися до союзу заявили і лідери Киргизстану та Таджикистану. Міжнародне агентство по атомній енергетиці на своїй сесії у Вені упершиню за останні 4 роки ухвалило резолюцію з осудженням Ірану за секретне узбагачення урану і потребуванням терміново заморозити проєкт. Міністерство заміжних справ Ірану одринуло критику з боку Норвегії у зв'язку з конфіскацією Нобелівської премії міру у правооборонці Ширин Ебаді. Улади потребують, щоб яна заплатила податки з 1 300 000 доларів її Нобелівської премії. Норвегія назвала конфіскацію золотого медаля шокуючим фактом, який відбувся упершиню за усі 108 років, які існує Нобелівська премія. Керівник Європейської комісії Жозе Мануел Барозу назвав імені кандидатів на посади європейських комісарів на наступні 5 років. Міркується, що галіною енергетики буде керувати представник Німеччини, фінансової сфери – представник Франції, представниця Великої Британії Кетрін Ештон уже названа новим міністром заміжних справ. Паніку на Нью-Йоркській біржі викликало повідомлення просьбі дубайської державної корпорації Dubai World відтермінувати виплату її позиків. Інвестори остерігаються дефолту компанії, що може викликати ефект доміно на сусвітній біржі. Мусульмане по всім світі сьогодні починають означати свято ахвяроприношення – Курбан-Байрам. Президент Афганістану Хамід Карзай у виступі з нагоди свята і знову закликав рух Талібану і його союзників до замирення.
Стасі Вашкевич з основними міжнародними новинами. Ночная свобода. Выники дня. Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет воблачно с прояснениями. У ночи и раницею на большей части территории, а у день на паўднёвым усходе краины короткочасовые дожди. Ветер паўднёво-заходний 5-10 метров за секунду. Температура у ночи плюс 1-7, а у день у Витебску, Могилеве, Гомеле, Городни и Менску 5-7 и у Берости 6-8 градусов тепла. У Менску 22:34, і зараз Сергій Навумчик з оглядом білоруських подіїв.
Сьогодні відзначається День Героїв. Годовина початку повстання узброєних отрядів на Случчині у листопаді і у снежні 1920 року, мета якого була оборона Білоруської Народної Республіки. Завтра у Слуцку на городском стадионе отбудется дозволенный уладами митинг. Его заявник сябра партии БНФ Виталь Амелякович поведомил «Свободе», что Слуцкий райвыконкам загадзя спагнал гроши за милициантов и дворников. От завтра ж почнется отлик подрыхтовки до 90-х юбилейных угодков Слуцкого збройного чину. Как заявил старшиня руху солидарности «Разом» Вячеслав Сивчук, обовязково будет повеличена колькость мемориальных знаков, связанных со Слуцким збройным чином.
Треба дякувати и Анатолия Петровича Грицкевича, и Нину Ивановну Стежинскую. Зараз белорусы мають можливість прочитать книги, где есть достаточно шмат информации. Мы проведем круглый стол и конференцию, как появилась новая информация о тем подвиге, которые здійснили белорусские селяне в 2020 году.
Президенты Беларуси, Казахстану и России сегодня подписали пакет документов об створении мытного союза. Про это по выниках Минского саммита поведомил Александр Лукашенко. По воде для огонных слов, с 1 липня начнет функционовать одинная мытная территория у межах Беларуси, России и Казахстану. Сярод іншага, Менск, Астана и Москва домовились увести одинный мытный тариф с 1 студзеня 2010 года, а с 1 липня мае войти в силу мытный кодекс с трех краин. Формовать мытный тариф доручено комиссии Мытного союза. Комментує економіст Леонід Злотніков.
Як там поділяться між собою, це другая справа. Але ось, коли взяти розліки російських вчених, то ми ведаємо, що вони обіцяють, що закон створення митного союзу ось в цих трьох країнах повеличиться в обіг 10% на 16% в 2015 году. Ну, коли на самой справі відбудеться такий нормальний митний союз, по-перше, а по-друге, коли так здариться, що будут низкие импортные пошлины. Это значит, что будет такой легкий доступ импортных товаров у Беларуси, в этом лику, то тогда можно различивать, что какая-то корысть будет. А коли нет, то и корысти не будет. Потому что, коли возьмем вот этот мытный союз, то Беларусь наибольшая отсталая страна в развитии рынковых отношений, в развитии конкуренции. И конкурентоздольность белорусских предприятий будет ниже, чем российских або казахских предприятий. И это будет проигрыш для Беларуси.
Огляд белорусских подеев подрихтовал Сергей Навумчик. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё быў выдавец, публіцыст, даследчык Анатоль Тарас. На просьбу грамадскага рэдактара мы падрыхтавалі даследаванне на тэму, чаму беларусы для дасягнення мэтаў у розных сферах жыцця замест наўпроставага шляху часцей аддаюць перавагу кружному, абходнаму. Гэтае даследаванне прагучала ў нас некалькі хвілін назад, а зараз размова з самім грамадскім рэдактарам. З намі на сувязі ў Менску Анатоль Тарас. Спадар Анатоль, добры вечар.
Добры вечар.
Перамены ў Беларусі раптоўна для ўсіх пачнуцца праз 2 гады. Так вы сказалі ў інтэрв'ю Александру Байчуну на пачатку тыдня, калі заступалі на ролю грамадскага рэдактара. Адкуль вы ведаеце? И чему только про 2 года, тяжно про 2 года?
Ну, вот как. Я выходил с теории этногенезу Гумилева. По этой теории у каждом этносе совмещаются 2 разных, старые и молодые. Белорусы, как этнос, существуют с вельми давних часов. Ну, нашему этносу старому, второй его частке, большей, неде каля 1000 год. А молодому этносу праз 2-3 года исполнится 200 годов. Это есть узрост, ну, такого юнака, який починає самостоятельное життя. Вот вся думка, она вельми простая. Тут можно сказать інше, а ці саправды так. Ну, я с тих доследчиков, которые лечат, что так. Так вот, проз 2 года, когда считать, вести улик от 1812 года, когда Наполеон пришел у межи Российской империи, это можно назвать пассионарным таким рухом, начинается история молодого белорусского этноса. Как я уже сказал только что, все вельми просто. Ну, есть и иншие разложения на этот конт. Например, в 2018 году
будет 27 годов, как Беларусь отримала незалежность. А это значит, что для Беларуси 27 годов – это узрост, альбо термин смены одного поколения. Вот это первое поколение, которое народилось в умовах незалежности. Это другая личба. Есть и иншие разложения такого же плана. Усеяны находится на том, что помеж 2012 и 2018 годами Беларусь будет у новом неким стане. И это сувязь помеж тем, что на арену истории выйдет молодое племя, незнакомое, и выйдено раптовно. Бо усе такие подеи отбываются раптовно. Я уже казал колесте в неким интервью, как почалась лютовская революция у Петрограде. Женщины стояли в чарзе за белыми булками. Булок не хапило, и они почали зловаться. Их потримали солдаты в ближайшей частке. Это была маленькая такая подея. Але это был маленький штуршок, в якого почалась лютовская революция и пошло-поехало. Так что штуршком может быть что угодно. Главное, что будет палево, будет той человеческий материал, с якого все почнется. Вот и вся теория.
З нами на сувязі у Менску грамадскі.
Паглядзім, ці меў я рацыю, ці не.
З нами на сувязі у Менску грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, выдавец, публіцыст, даследчык Анатоль Тарас. Анатолю Тарасу 65 гадоў. Ён нарадзіўся на Гомельшчыне ў сям'і кадравага афіцэра савецкай вайсковай выведкі. Анатоль Тарас служыў у асобным выведна-дыверсійным батальёне, удзельнічаў у аперацыях ГРУ у розных рэгіёнах свету. У 72-м годзе скончыў філазофскае аддзяленне БДУ, а ў 79-м акадэмію педагагічных навук у Маскве. Абараніў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную злачыннасці сярод падлеткаў і моладзі. Мае чорны пояс па дзю-дзюцу і вет-вадао. Апошнія 18 гадоў займаецца выдавецкай дзейнасцю, заснавальнік серыі «Невядомая гісторыя». Спадар Анатоль, колькі ў гэтай серыі ўжо выйшла кніжак, што гэта за серыя і што там яшчэ рыхтуецца?
Ну, я скажу спачатку, што рыхтуецца, бо гэта заўжды больш цікава, чым тое, што ўжо зроблена. Зараз я скончу рэдагаваць новую кніжку культуролага мінскага Юліі Чарняўскай, якая мае такую назву «Беларусы ад тутэйшых да нацыі». Ось, у гэтай кнігі будзе недзе так у тыпаграфскім варыянце 528 старонак, ну, з улікам малюнкаў, фотак. Вельмі цікавая кніга, яна ў ёй піша, па-першае, аб тым, што сабой уяўлялі традыцыйныя беларусы, ну, гэта значыць сяляне 19-го стагоддзя, потым, якія змены ў менталітэты і этнічнай самасвядомасці беларусаў адбыліся у гады савецкай улады, і, па-трэцяе, якія асаблівасці менталітэту і этнічнай самасвядомасці цяперашніх беларусы найбольш такой маладой часткі грамадства, бо гэта па матэрыялах аналізу інтэрнэт-блогаў. Ну, а ўсім вядома, што ў інтэрнэце сядзяць па-першае і па-другое маладыя людзі, а не старыя. Вось. І яна ўсё гэта параўноўвае, робіць вельмі цікавыя такія вывады з усяго гэта. Я думаю, што кніга будзе вельмі-вельмі галосная. Спрэчак будзе шмат, бо не ўсе будуць пагаджацца з яе разважаннями, але усе, я думаю, будуць адзіны, калі скажуць, што кніга цікавая. Гэта першае. Потым я рыхтую да друку такую калектыўную манаграфію, якая называецца «Продкі беларусу з даўніх часоў да 14-го стагоддзя». Там у яе ўваходзяць працы наших вядучых навукоўцаў, таких, напрыклад, як наш антраполог і генетик Алексей Мікуліч, гісторык Вячаслав Насеевич, гісторыкі там Дзерман, Дзярновіч, ну, іншыя там асобы. І там
представлены, выложены такие три головные концепции походжения белоруса. Первое, что белорусы – это славяны. Другое, что белорусы – это сумесь балтов и славян. И третье, что белорусы – чистые балты, у яких от славянов только мова и больше ничего. Вот. Ну и я там у продмовеса и пишу, что читаши, когда я знакомится с всеми этими концепциями, могут сделать свой особистый выбор и сделаться прихильником той альбо иной концепции. Так само я лишу, что эта книга вельми цікавая, бо это то, что ведомо науки навуцы на сегодняшний день.
Эти две книжки выйдут уже близким часом.
Так, я лечу, что Чернявскую мы выдадим у студзені, а другую у лютом.
А кольки на гэтый момент усяго, калі мы полічим и ты книжки, якія уже на подыходе, кольки усяго вы выдали у серии «Невядомая история»?
Ну, давайте лечу за разом. Першая была «Войны Московской Руси с Великим князем Литовским и Речью Посполитой». Другая была «Анатомия ненависти. История русско-польских конфликтов». Третья была книга «История имперских отношений. Русские и белорусы». Четвертая была книга профессора Анатолия Грицкевича «Заходний фронт РСФСР. 18-20-е годы». Пятая была книга нашего так само белоруса Ивана Солоневича «Россия у концлягеры». Это книга 36-го года, мы перевыдали. Ну, вот сколько отрымалось? 6 или 5?
Сдается 5, и еще ты и 2, про какие вы подробязно рассказали. Спадар Анатоль, я хотел бы еще вернуться до ваших, как мы поспели, застояться на размову нескольких хвилин, как мы поспели еще закрануть ваше громадское редакторство на этом тыдне. Вы сочили за материалами «Свободы» и каждый день выбирали 5 наитекавейших материалов дня на сайте. Чем вы керовались?
Ну, я вот с чем керовался. Там шмат информационных материалов, и они сами цікавые, а лишь, ну, информацию с информацией, как да я ставится. Коли мне, например, не подобается нечто такое, что здарылось, это ж радуя, як само такое, як такая установа не мая до этого дочинения. Коли там, например, кого-нибудь забили, альбо там эпидемия якая, альбо еще. Тому информационные материалы я не оцениваю и не даваю никакой знаки. Меня, по-перше, по-другое, хвалявали те материалы, где гамонка шла об культурных подзеях. Об культурных подзеях, об неких человеческих проблемах. Ну, вот, например, там был вельми такий материал, який кранал за сердце, как некая блогерка отрымала, инвалидка, отрымала кресло. Про интернет, коли доведались слухачи Радио Свободы и наведывали к интернету, якими становишь, были гроши там ахвяраваны, и на эти гроши она отримала кресло. Вот такой вельми такий материал пешчотный, такий некий. Потом материал был ну, об намаганиях на районе активистов в оборону белорусскомовных назвал пунктов. Мне вельми уразило то, что коли активист сказал свой протест мясцовым уладам, и они были вельми здивлены. Им навод у головы ничего такого не проходило. Один сказал: а какая разница на белорусской мове, чи на русской? Ну, вообще, это вельми такое было цікавое, вельми такая цікавая была заява. Хай усе подумают над этими словами чиновника с района. Ну, вот такие материалы я оценю.
З нами на сувязі выдавец, публіцыст, даследчык Анатоль Тарас. На працягу гэтага тыдня ён грамадскі рэдактар «Свабоды». Спадар Анатоль, дзякую вам за размову і за цікавы ваш аповед.
І вам дзякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У 23.33 у нашем эфире огляд ваших телефонований на свободу. У Витебском центре народных ремёслов «Задвинья» открылась выстава краязнаўцы Миколы Пивовара. Уже больше как 10 годов запар он организовывая вандровки для своих вучнёв, разом с якими доследуя родные мясціны. Репортаж Браніславы Станкевич.
Кандидат исторических наук, выкладчик Витебского державного университета и наставник Лужснянской гимназии доодоранных детей Микола Пивовар, каже, что в склад экспозиции вошли только около 3 десятков экспонатов. Это особые тематичные блоки с фотосдымков, текстов и фрагментов мапы, присвеченные цікавым историчным або географичным объектам Витебщины. А у всего таких объектов доследовано несколько тысяч.
Таких, конечно, их больше за 4 тысячи. Я думаю, что их больше за сотню, сказать так, вартых уваги любого жихара города. Это выстава, напевно, спроба зацікавіць наших жихаров нашими цікавими объектами. Мы марим об Багамах, там, об Мальдивах. Так у нас не город за Мальдивы. Нужно каждый тиждень ездить, глядеть, отримувати солоду з этого и научаться патриотизму.
Что выходная краязнаўца Микола Пивовар выправляется у вандровку со своими выхованцами, удельниками клубу «Двіна», який існує при Лужснянской гимназии. Начиналось все с вывучения вакульц местечка, а потом туристичные доследческие маршруты стали больше протяглыми. И это было уже не теоретичное вывучение истории родного краю, а непосредная встреча с минулым. У раце Лужснянцы Микола Пивовар разом с вучнями знайшов скинутый у воду помник Сталину. И все разом вырешили, что лепи его оттуль николи не доставать. Толщезная хвоя каля вёски Сущова, знойденная подчас одной из вандровок, оказалась уникальным помником природы. Рослины, крыницы, озеры, порештки разбуранных архитектурных помников – все это было цікавым для наставника и ягоных вучнев. Один из экспонатов выставы – это здымок мясцінаў поміж вёсками Поляи и Вороны, где отбывалися массовые расстрелы ахвяров сталинских репрессий. Краязнаўца поспел сфотографовать первый драўляный крыж, установленный там витебскими оппозиционными активистами.
Был усталяваны у початку 90-х годов крыж драўляный, на яким з колючого дроту был зроблений вінок и шильда ахвярам сталинских репрессий. На жаль, потом неким людям, просто не ведаючи нашу историю, удалось зламать этот крыж. Мне кажется, что наша мета, как вандровников, не только поглядеть это место, протягнуть увагу. Там наша элита, до 90% белорусских письменников, литераторов, гуманитарной интеллигенции были закатованы и знищены. Вот сярод таких и место у Воронах.
На экскурсию по выставе «Нечеканая в околице», якую провел Микола Пивовар, завітали представники уладов. Специалист городского отдела культуры Петр Подгурский зазначил, что наставник и выкладчик Микола Пивовар мае значное профессийное досягнение. До прикладу, пару годов тому ягоный вучень отримал 100 баллов за тест по истории, и такого высокого вынику с той поры не удалось досягнуть никому. А прача гэтага, спадар Пивовар написал несколько книг, якими корыстаются и студенты, и навукоўцы, у тым ліку дапаможнік методика пошуку помнікаў природы у краязнаўчай працы. Ёсць у яго і кніга «Турыстычныя паходы і экскурсію на ваколлях Віцебску». Аднак на пытанні журналістаў, ці звярталіся да яго турыстычныя фірмы, каб зладзіць экскурсіі па гэткіх нечаканых ваколіцах, Мікола Пивовар адказаў адмоўна.
Репортаж Браніславы Станкевіч. У Менску 22.53 і далей у нас форум «Свабоды». Стасі Вашкевіч.
У центре уваги наших наведников сегодняшнее подписание керовниками Беларуси, России и Казахстану домовы об мытном союзе. Реагуючи на экономичный блог Стаси Ивашкевича «Миты про мыта», наведник под ником «Казахский патриот» цікавится. А чему, до речи, Казахстан иде на гэты мытный союз, коли ему горш за всех? Спадзяецца откусить от российских инвестиций? Ему отказывает автор артикулу.
Важным мотивом для Казахстана является перспектива отримания частки белорусской квоты на сельскохозяйственные дотации в рамках сусветной гандлевой организации. Але навод без гэтага открытие агульного рынку для, до прикладу, суместных казахско-китайских предприемств повысить инвестиционную привабность Казахстану, посприяя диверсификации экономики, росту валового продукту просто в меньшей ступени, чем для Менску и Москвы. Тому справа для Астаны не об уделе, а об додатковых бонусах от России, якія яны з Лукашэнкам і спрабуюць сёння выціснуць з Мядзведзева.
Владимир Русакович з Менску выказваецца адносна высокага агульнамытнага тарыфу на сельскагаспадарчую тэхніку, што з'яўляецца своеасаблівай кампенсацыяй беларусам за чаканае падвышэнне пошлінаў на аўтамабілі. Сумнеўна, што гэта палегчыць дужанне з кітайскімі вытворцамі, пакуль не ўзнікне перавага па якасці. Зноў адказвае Стасі Вашкевіч.
Ды з японскімі, ды амерыканскімі цяжка дужаць. Гэта ж самае тычыцца і расейскага аўтапраму. Нават пры найспрыяльнейшых мытных умовах цяжка ўявіць сабе бум продажаў ладаў у Беларусі, калі нават у самой Расіі спажыўцы ўпарта даплочваюць усё вышэйшыя мыты на іншамаркі і ігнаруюць айчынную прапанову. Іншая справа, што без гэтых мераў разарэнне як расейскага легкавога аўтапраму, так і цяжкага беларускага наступіць ужо неадкладна.
Чытачы нашага сайту таксама абмяркоўваюць праблематыку адносна назвы Беларусі ў расійскай мове, якую беларускія сродкі масавай інфармацыі, а потым і афіцыйныя асобы, падымалі цягам гэтага тыдня на сустрэчах з расійскімі ўрадоўцамі. На пытанне свабоды, як трэба называць нашу краіну па-расійску Беларусь ці Беларусія, нашыя чытачы выказалі наступныя меркаванні. Наведніца пад нікам «Беларуска» выказвае наступны пункт гледжання. У Расіі павінна называць толькі Беларусь, бо калі яны кажуць «Беларусія», гэта ўскосна нагадвае БССР і былы Саюз. Форумчанка пад нікам «Беларуска-2» іранізуе. Дык чаму тады ў Расіі? Мусім пісаць так. У Расіі павінны казаць толькі «Беларусь». Каментатор пад нікам «Доктор навук» аргументуе. Канечне, Беларусь, якія могуць быць сумневы? Альбо маскоўскія філёлігі хочуць, каб мы Расію называлі «Маскалія»? Гэта быў бы сіметрычны адказ на Беларусію. Дзед з Барысава настроены прымірэнча. А вам не ўсё роўна, як называюць на расейскай мове. Гэта іхняя мова і іхнія правілы. Мы туды не павінны ўмешвацца. Мы ж таксама не называем Фінляндыю Суомі, а Грузію Сакартвела.
Вячеслав Ракіцкі і Стасі Вашкевіч з водгуками наведнікаў нашага сайту. 22.56 і на заканчэнне гадзіны перадача «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што з восенню мы развітваемся пад песні менскага паэта Сергея Патаранскага, які лічыць сапраўднай беларускай сталіцай горад Вільню.
Калі быў зарганізаваны толькі беларускі ліцэй, ёсць такая традыцыя вывозіць ліцэістаў у Вільню, паказаць ім, што такое вось Беларусь в культурно-духовном обличье истинном. Вильня для меня, как и шмаль для яких наших белорусских поэтов, есть нашей историчной столицей, найперш духовной столицей, где саправды сформовалась наша культура, наша мова и наша держава уже, коли на то и пошло. И коли этого города, який белорусы побудовали сами для себе, не было в нашей истории, то я думаю, что и нас бы в уголе, як нации не было. Давно-давно позже нас растягнули налево и направо, и не было б, напевно, того, что мы разумеем под понятием «белорусы». Вось. Но Менск – это, на жаль, вымушенная необходность на сегодняшний день. Але соправданное застается, мне сдается. И головные святыни, которые представляют белорус у Вильни, то видовочно ёсць, напэўна, тое, што ёсць для кожнага з нас Беларусь у духовным разуменні. Бо я не разумею, ці был бы Купала тым Купалам, калі б яго не было віленскага перыяду. Я не ведаю, ці был бы я тым, кім я ёсць, калі б і у мяне не было свайго віленскага перыяду, калі б я не пабачыў гэтай грамады просто, шыкоўнейшай архітэктурнай, якая увасобіла наш дух. И коли вы хотите побачить белорусскую архитектуру, то, конечно, в первую очередь треба ехать, напевно, до Вильни.